Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У поэта и мыслителя архиепископа Иоанна Шаховского есть такие строки. «Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу, этот малый, тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда, среди раннего утра, мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми». В этом глубоком религиозном переживании есть, по моим ощущениям, один очень важный момент — устремленность человека ко Христу. Не просто вера, как убежденность, что Бог есть, но вера как состояние, в котором все мысли, чувства и воля устремлены к тому, чтобы активно здесь и сейчас переживать присутствие Бога в своей жизни. И в этом состоянии проживать каждый момент, вне зависимости от того, чем конкретно сейчас нужно заниматься. Наши сегодняшние собеседники не раз заметят, что жить так могут единицы, святые. И все же, раз они есть, значит, есть и вектор, ориентир общий для всех. Есть заданная планка, и чем она выше, тем выше может хотя бы устремиться каждый обычный человек. Митрополит Антоний Сурожский ставит своих собеседников перед вопросом: а почему это трудно так верить? И это разговор не абстрактный, а очень практикоориентированный, причем одновременно для людей церковных и нецерковных. Церковному человеку владыка Антоний предлагает повод к самоукорению и, значит, к духовному росту, а нецерковному приоткрывает, что же дает человеку правильно понятая духовная жизнь. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Мы часто думаем о том, что духовная жизнь заключается в тех различных переживаниях, которые у нас по временам бывают, и которые связаны с молитвой, с богослужением, с красотой пения, с красотою икон, со всем строем нашей православной христианской жизни. Духовная жизнь не заключается в возвышенных мыслях и в сильных переживаниях. Таковые могут родиться из других источников. Духовная жизнь вся зависит от воздействия на нас Святого Духа Божия и от того, как божественная сила, благодать, Христос, Святой Дух нас постепенно изменяют, нас постепенно делают сообразными Христу, то есть похожими на Него. Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем, говоря о том, с каким настроением, в какой установке нам надо приступать к молитве, указывает три основных условия. Молиться надо всем вниманием, на которое мы способны, всем усилием, всей устойчивостью, всей крепостью нашего ума. Молиться надо всем благоговением, которое доступно нашей порой очень небольшой чуткости, сознавая, что мы стали перед самим Богом, что мы предстоим Ему, и что наша молитва, наше поклонение должно быть трепетно и любовно, благоговейно и смиренно. И, наконец, третье условие. который меня побуждает именно упомянуть об этих советах святителя Феофана, мы должны молиться не с тем, чтобы нам было дано то, к чему мы стремимся, о чем мы мечтаем, а с тем, чтобы в нас совершена была воля Божия, беспрепятственно, и какова бы она ни была. В этом нет места к тому, чтобы искать тех или других чувств или мыслей, потому что искать мы можем только то, о чем мы уже имеем представление, тогда как мы должны быть открытыми к чему бы то ни было, что совершит в нас Господь, к чему бы то ни было, что Он нам даст. И нередко в нас исполняется слово, когда-то при море Тибериадском сказанное Спасителем Христом апостолу Петру: «Придет время, когда иной тебя припаяшет и поведет, куда ты не хочешь». Поэтому духовная жизнь вся сосредоточена не в человеке, а в Боге. Она в нем имеет свой источник. Она им определяется. Она к нему направлена. И поэтому, если мы хотим говорить о духовной жизни, первым делом нам следует остановиться на том, что мы знаем от Спасителя Христа, о Святом Духе, что мы можем ожидать, кто Он такой в нашей жизни. Дух Святой называется и в молитве, которую мы перед началом каждого дела читаем, Царю Небесный, и в Евангелии, в словах Спасителя, называется Утешителем. Но это слово славянское, богаче, чем теперешнее русское его значение, и корни его идут в греческий язык в еще большее богатство. Дух Святой – это действительно тот, который приносит утешение. Но это тот тоже, который приносит крепость. Это тот тоже, который приносит радость. Русское слово «утешение» и славянское слово «утеха» как радость одного корня сродни друг другу. И вот задумаемся над значением этих трех слов. Для того, чтобы быть утешенным, нужно нуждаться в утешении. Надо быть в нужде душевной, или в горе, или в тоске, или в сиротстве, в обездоленности, во вдовстве. Какое утешение приносит нам Святой Дух, которое не может принести никто другой? Утешение в том, о чем мы меньше всего горюем, о том, о чем горевали и горюют святые. Апостол Павел говорил: «Жизнь для меня – это Христос, а смерть – приобретение, потому что пока я живу в теле, я разлучен от Христа». Вот это первое утешение, в котором мы нуждались бы, если любовь к Богу в нас горела так же, как она горела в сердце апостола Павла, так же, как она горит в сердце святых. Мы обездолены, мы осиротели. Осиротели смертью Христовой, в каком-то смысле остаемся сиротами и при Его воскресении и вознесении. Да, Он среди нас, но невидимо. Он таинствами действует в нас, но порой еле ощутимо. Но мы этого не чувствуем. Мы ослеплены, оглушены видимым, окружающим нас шумным миром. И поэтому самое, может быть, основное, что Святой Дух нам может дать, этого-то мы не просим, не ожидаем, не понимаем даже свои нужды в нем. Мы утешены. А вместе с этим Христос в своей Нагорной проповеди говорит: блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждущие, блаженны нищие. Мы нищие, с нами нет жениха, который снимает всякое горе, утирает всякую слезу, наполняет нас радостью. Мы не жаждем прихода Господня. Кто из нас может по совести сказать, что его голод по Боге, его желание быть со Христом любой ценой таково, что он может, как тайнозритель в конце книги Откровения, говорит, молиться Богу и говорить: «Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро». И сколько из нас сказали бы эти слова, понимая, что это значит конец времени, конец всему тому, что мы ценим, любим, чему мы служим в этом временном и приходящем мире. Хотим ли мы действительно, чтобы прошел образ мира сего, и чтобы осталась только вечность, когда мы будем лицом к лицу со Христом, познаем Бога подобно тому, как мы им познаны, когда все и во всех, и во всем будет сам Бог.
Эта запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент одной из его бесед. Владыка Антоний упомянул заповеди блаженств, и часто они – крест для мысли, для нашей привычной обыденной логики. Блаженны – значит счастливы, но почему же тогда, с евангельской точки зрения, счастливы нищие духом или плачущие? Свой взгляд предлагает известнейший богослов и пастырь XX века протопресвитер Александр Шмеман. Его размышления о заповедях блаженств – это разговор о том, кто такой человек. По мысли отца Александра, перечисленные в блаженствах качества – это фундаментальные, глубинные основы любой личности. Например, блаженны алчущие и жаждущие правды. А разве каждый из нас не хочет, чтобы в мире вокруг нас царила правда? Давайте послушаем, как на эту тему, свойственным ему ясным и доступным языком, размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Четвертая заповедь блаженства звучит так. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Так же, как в первых трех заповедях, нам раскрывается здесь что-то самое основное, самое первичное в христианском учении о человеке. Все заповеди блаженства говорят об этом чувстве, что чего-то недостает, о человеке как стремлении, как желании всегда, все время чего-то большего. Ни в одной из них это стремление не выражено с такой предельной ясностью, как здесь. В человеке блаженно. Это значит центрально, основоположно, жажда и голод правды. Вдумаемся в эти удивительные слова, причем вдумаемся с двух точек зрения. С точки зрения их содержания по существу и с точки зрения того, как обычно толкуется христианское учение, христианская мораль врагами христианства. Во-первых, по существу. В человеке нет ничего более осязательного и самоочевидного, чем голод и жажда. Человека можно определить как существо голодное, и мы даже говорим обычно о куске хлеба, как о синониме всей человеческой деятельности, всех основных его забот – заработать кусок хлеба, ради хлеба насущного и так дальше. Но в отличие от материалистического понимания человека, христианство не останавливается на хлебе физическом. Голод и жажду оно распространяет на всего человека. Жаждать, голодать – это значит хотеть чего-то основного, того, без чего человек не может жить. Без пищи он умирает. Но христианство говорит, что человеку присуще такое же хотение в высшем, духовном и моральном плане. Как он не может жить без пищи, и ему свойственно хотеть ее всем своим существом, так же не может он жить без правды. И жажда и голод правды также определяют человека, как жажда и голод пищи физической, материальной. Запомним это. Человек, по христианскому о нем учению, есть существо, жаждущее правды. Но что же такое эта правда, без которой, как без хлеба, нет и не может быть подлинной человеческой жизни? Русский язык различает два понятия, которые в других языках часто сливаются. Понятия эти, с одной стороны, истина, а с другой – правда. Истина есть понятие более умственное, отвлеченное, интеллектуальное. Это в основном знание правды о мире, о вещах, о явлениях. Это высокое и благородное понятие, соответствующее одному из самых высоких призваний человека – исканию истины. И это искание тоже дано как заповедь в христианстве. «Ищите и обрящите», – говорит Христос. А в другом месте – «обрящите истину, и истина сделает вас свободными». Но вот… И в этом все дело. Одного знания истины по христианскому учению недостаточно. Как недостаточно и одной веры, про которую в Евангелии сказано: «И бесы веруют и трепещут». Истина, как и вера, должна стать самой жизнью, должна, иными словами, стать правдой. Правда – это истина, как она живет, или как ее отображает и воплощает человек в своей жизни. Искание истины должно привести обязательно к исканию правды. И тут вспоминается эта длинная вереница образов, которую мы встречаем в великой русской литературе. Всех этих странных людей, ищущих правды, мечтающих о правде, живущих светлым и радостным видением правды. «Много нас по свету бродит, правды ищет», говорит Касьян с красивой мечи у Тургенева. И он не один. Это вера в правду осуществленную, в правду жизни по любви и жизни в свободе и во взаимном уважении. Эта вера, повторяю, красной нитью проходит через творение почти всех русских писателей, светит с их страниц и издавна стала одним из главных признаков именно русской литературы. Правда – это больше, чем только мораль и только закон. В этом слове звучит слово «праведность», а праведность, в свою очередь, предполагает нечто неизмеримо большее, чем соблюдение закона и моральных правил. Это воплощение в самой жизни светлого идеала человечности, сострадания, жалости, справедливости, любви, смирения, готовности к жертве. Этого нельзя выразить в юридических и моральных категориях, ибо тут не только формальная правильность жизни, но ее наполненность радостью общения и любви. Жить по правде – это извечная мечта человека. И правде противостоит неправда, то есть коренная ложь в отношении человека и к самой, к жизни, и к другим людям. Ложь, отравляющая собой внутреннее зрение человека. И вот христианство говорит, что стремление к этой жизненной и светлой правде – составляет главную сущность человека, ту жажду, тот голод, что одни делают его по-настоящему и до конца человеком. Как далеки мы от той карикатуры на христианство, что предлагает нам казенная антирелигиозная пропаганда? Она всегда утверждает, что христианство зовет к примирению с неправдой, что в своем учении о терпении и о загробном вознаграждении оно учит своих последователей равнодушно принимать зло, несправедливость, жестокость в личной и социальной жизни. Но это карикатура, это злостная ложь, разбивается о четвертую заповедь блаженства. Ибо эта заповедь и есть вечное выражение христианского максимализма. И именно она внесла в мир, в историю, в совесть людей это видение правды, этот голод и жажду, которые с тех пор уже никогда не умирали в человеческом сознании. И даже в те века, когда большинство христиан в своей успокоенности и нравственном самодовольстве забывали о ней, она, эта заповедь, всегда порождала отдельных людей, пророков, безумцев, святых, юродивых, или вот таких простых и незаметных праведников, как тургеневский Кассиан с красивой мечи, которые всю свою жизнь превращали в одно беспрерывное искание правды. О христианстве, как о каждом учении, нужно судить прежде всего с точки зрения того замысла, того идеала, что оно вносит в мир, того требования, с которым оно обращается к человеку. А требование это — голод и жажда правды во всей ее полноте. Новое небо и новая земля, в которых правда живет. Вот надежда, вот обещание Христа. И это делает каждого христианина ответственным носителем и служителем правды. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся. Так постепенно в этих заповедях блаженства раскрывается подлинный образ, подлинный замысел человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А теперь от размышлений, скажем так, о высоком, обратимся к вопросам сугубо практическим. Вообще, духовная жизнь как феномен, о чем мы сегодня говорим, это вещь, если вдуматься, очень конкретная. Не размышлизмы, а поступки. Так на это предлагает посмотреть один из самых почитаемых православных святых последних десятилетий, преподобный Паисий Святогорец. В книге его бесед «Духовная борьба» главы называются очень просто. Например, «Надо смотреться в других, как в зеркало» или «Надо узнать, чем мы больны». Пусть эта модальность, слово «надо», не смущает. Это очень теплые пасторские советы человека, который все это испытал на себе и теперь просто делится тем, что знает. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба».
Человек видит себя лучше, когда он смотрится в других, как в зеркало. Каждого Бог наделил дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, независимо от того, использует человек это дарование во благо или нет. Если человек использует дарованное ему с пользой, то он достигнет совершенства. Наши недостатки, приобретены ли они от собственной невнимательности, либо унаследованы от наших родителей, это тоже наша собственность. Каждый из нас должен совершать соответствующую борьбу для того, чтобы от этих недостатков освободиться. А пока мы от них не освободимся, нам нужно смотреться в недостатки нашего ближнего и испытывать, где находимся мы. К примеру, увидев в ближнем какой-то недостаток, надо сразу же сказать: «Дай-ка я посмотрю, может быть, такой же недостаток есть и у меня». Если мы действительно обнаружим в себе этот недостаток, нам надо подняться на борьбу, чтобы от него избавиться. Геронда. А если помысел говорит мне, что у меня нет такого недостатка, как мне нужно ему отвечать? Отвечай так. У меня есть другие, большие недостатки. Этот недостаток моего ближнего по сравнению с моими ничтожно мал. Ведь иногда твои недостатки могут в действительности быть меньшими, однако и смягчающих вину обстоятельств у тебя тоже меньше. Если человек исследует себя подобным образом, то он видит, что его изъяны больше, чем несовершенство его ближнего. А потом он начинает видеть в ближнем и его добродетели. «Дай-ка я посмотрю», — говорит такой человек, — «есть ли эта добродетель у меня?» «Нет». «О-хо-хо, как же я еще далеко от того духовного состояния, в котором должен находиться». Совершая такую работу, человек от всего получает помощь, изменяется, в добром смысле этого слова, и совершенствуется. Он получает пользу от святых, получает пользу от подвижников, получает пользу даже от людей мира сего. К примеру, увидев, как мирской человек не берет себя в расчет и приносит себя в жертву, христианин, совершающий над собой такую духовную работу, говорит: «А у меня есть такое любочестие? Где там? А ведь я еще и духовный человек». И таким образом он старается подражать увиденному добру. У нас, то есть у всех людей, столько работы. Благий Бог премудрым образом все устраивает для нашего блага. Геронда, я обычно обнаруживаю свою гордость задним числом, уже после того, как впадаю в этот грех. Задача в том, чтобы ты увидела ее до падения. Если тебе говорят, что ты сделала что-то доброе, не чувствуй удовлетворения. Не давай похвале прилипать, цепляться за тебя. А что могло бы мне в этом помочь? Познание себя. Если человек познал самого себя, то все, вопрос закрыт. После этого похвалы становятся инородными телами, они к нему уже не прилипают. К примеру, если человек знает, что он оборванец, то к нему не может прилипнуть помысел, что он король. Если ты возомнишь себя принцессой, это будет значить, что ты умственно отсталая. А если бы я уже заранее была готова не принимать похвалу, это содействовало бы мне в брани, о которой мы говорим. Конечно, надо стараться быть готовой. Однако иногда это будет у тебя получаться, а иногда и нет. Задача в том, чтобы ты познала себя. Не познав своего ветхого человека, христианин не смиряется. Поэтому не сможет произойти духовное расщепление его эгоистического атома, необходимое для того, чтобы выйти на духовную орбиту. И таким образом человек остается на орбите мирской. Геронда, скажите, а может ли мое познание себя быть неправильным? Ведь мы же с тобой не говорим о неправильном состоянии. Тот, кто имеет о себе верное представление, имеет смирение. А когда человек смирится, обязательно придет благодать Божия. Человек, совершающий работу, необходимую для познания себя, похож на того, кто глубоко вкапывается в землю и находит в ней полезные ископаемые. Чем более мы углубляемся в самопознание, тем ниже мы себя видим. Таким образом, человек смиряется, однако десница Божия его постоянно возвышает. И когда человек, наконец, познает себя, смирение становится уже его состоянием, и благодать Божия в обязательном порядке имеет право на продление аренды в его сердце. Гордость такому человеку уже не грозит. А вот тот, кто не совершает над собой подобного делания, постоянно прибавляет к своему духовному мусору все новый и новый, увеличивает свою мусорную кучу, какое-то недолгое время гордо сидит на ее вершине и в конечном итоге проваливается вниз. Геронда, я часто вижу недостатки других людей и осуждаю их. А знаешь ли ты свою собственную болезнь? Нет. Вот потому-то ты и знаешь болезни других. Если бы ты ведала свою собственную болезнь, то о болезнях других людей не имела бы и понятия. Я говорю не о том, чтобы ты не соучаствовала в их боли, но чтобы ты перестала заниматься их недостатками. Если человек не занимается собой, то лукавый найдет ему работу, и этот человек будет заниматься другими. Однако, работая над собой, человек знает и себя, и своего ближнего. В противном же случае, имея ошибочные представления, делая неправильные заключения о самом себе и подходя с такими же критериями к другим, человек совершает ошибку в отношении их. Геронда, а что больше всего помогает человеку исправиться? Прежде всего воля, желание. Воля, желание исправиться – это некоторым образом добрый почин. Затем человек должен понять, что он болен, и начать принимать соответствующие духовные антибиотики. Ведь если телесно больной скрывает свою болезнь, то в какой-то момент он неожиданно для самого себя свалится как подкошенный, и медицинские средства уже будут для него бесполезны. Поэтому вся основа в том, чтобы сначала человек познал свой недуг и радовался этому. Геронда, а если я знаю, что, к примеру, чье-то строгое замечание пойдет мне на пользу, то почему я не принимаю это замечание как нечто приятное? Ну хорошо, пусть приятного ты в замечаниях не находишь, но ты хотя бы понимаешь, что поступаешь неправильно? Да, это-то я понимаю. Ну раз понимаешь, это уже кое-что. Смотри, горькую-пригорькую таблетку больной принимает охотнее, чем сладкую карамель, потому что понимает, что таблетка принесет ему пользу. Не приняв горького лекарства, больной не исцелится. Человек должен познать свою немощь, принять соответствующие духовные лекарства, для того, чтобы потом его укрепил Христос.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».